Значит, тем нечистая сила в иудаизме. Ну, надо начать с того, что такого понятия нечистый в иудаизме нет. Вот в русском языке, когда переводят даже название животных, чистое и нечистое, тагор и таме. Русское слово нечистый – отрицание чистоты, что-то есть, отсутствие чистоты. В иврите слово таме, которое мы переводим как нечистый, я бы перевел как скверный, может быть, это защита, герметизация от проникновения божественного света или какое-то сжатие, которое пропускает меньше божественного света в человека или в сущность какую-то. И поэтому как таковой нечистой силы в иудаизме нет. В позле, в фольклоре, на идише говорят «нит гид» или «нит гуд», «нехорошее», но тоже не «нечистое». То есть с чистотой это вообще, в смысле гигиеническом, никак не связано. И всегда возникал вопрос, откуда она возникла, нечистота. Откуда возникли вот эти силы, которые мы называем силой тума или на арамейском говорят ситрахра, потусторонние силы, силы зла, можно сказать. И как может быть, чтобы у Всевышнего какая-то партизанщина развилась, появился какой-то сатан, повстанец, который стал восставать, бунтовать и портить Всевышнему политику. Как такое могло получиться? В иудаизме практически нет такой теории. Начнем с самого начала. Представление иудаизма о сотворении мира. Сам мир, он противоречит существованию Бога. Бог, который нематериальный, неуловимый, не имеющий формы. И мир, который полон форм, полон материальности. И Всевышний создавал его, как бы каждый раз одевая свой свет в более грубые, еще более грубые одежды. И под этими одеждами Всевышний постоянно свой свет прятал. Чем дальше от Всевышнего, тем более низкие миры, тем более плотные сущности появлялись, меньше божественного света было раскрыто, больше материи. Само слово «мир», которое на иврите «улям», оно происходит от слова «легиалем» – «скрываться», «прятаться», «нейлам» – «сокрытое», «сокровенное». То есть «улям», «мир» – это уровень сокрытия Всевышнего. Поэтому говорят, высшие миры, там свет божественный больше присутствует, нижние миры, ну, как придется. И вот в этой схеме, в этом постоянном нисхождении света, появились слои, в которых свет практически вообще отсутствует. И Всевышний, который и Вседержитель, он питает и эти миры. Для того, чтобы, как в одной из версий, по одному из пониманий, для того, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы на какой ступени человек не находился, или, скажем, почти на какой ступени человек бы не находился, у него была возможность еще куда-то шагнуть вниз или вверх. Вот каждый раз шаг вниз – это шаг в сокрытие света в собственной жизни, больше нечистоты или скверны. Шаг вверх, соответственно, раскрытие света, больше чистоты и так далее. Есть версии, поскольку иудаизм – плюралистическая штука, и мы можем говорить об иудаизмах, много всяких иудаизмов, есть версии, которые говорят, это Мидраш известный, что Всевышний много раз создавал миры и их разрушал. И на руинах этих миров строил новый мир, в том числе наш, он с прошлым, с каким-то прошлым, и в этом прошлом есть ошметки, остатки плохого из прежних миров, как бы мусор предыдущих цивилизаций, и вот он проявляется как зло, говорится про так называемых четыре мертвых царя, но это книга «Зоар», она говорит про это, и это, скорее всего, христианское влияние всяких разных христианских гностиков и так далее. Так Всевышний творит мир, он творит мир за 6 дней, как мы знаем, в 7-й день он отдыхает, но есть такое удивительное время, это сумерки перед субботой. Всегда в иудаизме есть спор, когда начинается суббота, с заходом звезд, с заходом солнца или с выходом звезд. И есть промежуток, он называется Бейн Хашмашот, сумерки. Сумерки в преддверии субботы, это время, когда уже шаббат, но еще не совсем шаббат, и одно из вещей, которые сотворена в этом мире, по учению иудаизма, это мазиким, вредители или черти. И Всевышний их начал творить специально так, чтобы не успеть сотворить им тело. В субботнем мире тела у них не будет, когда мы войдем в мир, который полностью суббота. А в нашем мире человек сам дает им каким-то образом тела, дает им свое пропитание. Но если мы сейчас отложим в сторону все традиционные байки, а начнем с самого начала по Писанию. Да? Первый отрицательный персонаж, который появляется на сцене Писания, это змей или нахаш. Про него сказано, что он самый хитрый из животных или самый голый, самый обнаженный из всех животных. Стих до этого говорит о том, что Адам и Ева были нагими и не стеснялись, а и арумим нагими. И нахаш, который тоже арум, но уже в значении хитрый, мудрый, то же самое слово, он, естественно, этого тоже не стесняется. И он, ну, знаете все, наверное, эту историю написанную. Что говорит по этому поводу традиция? Ахаш наблюдал за человеком и подумал, что первое, можно забрать у него женщину. То есть первая мысль, которую говорят комментаторы, и она проходит через все апокрифы и так далее, что змей позавидовал тому, что Адам получит Хаву или Еву, и он первым ей овладел. В апокрифах напрямую говорится, часто об этом говорится, и в Вознесении Иова, и в апокрифе Авраама, что первым к Еве вошел змей, посеял в ней свою нечистоту, которая нечистота с ней осталась аж до Синайского стояния. От этой нечистоты родился Каин. Иоанн, апостол, пишет в послании, что Каин был от лукавого, рожден от лукавого. То есть эта традиция, она есть у апостолов. И мы знаем, есть Раши, который берет слово «Асиуни», «соблазнил меня» и трактует «Асиэни», и трактует как «взял меня замуж». То есть начинается все с того, что произошло какое-то смешение между человеком и змеем в лице Хавы. Связано это с границами. И всегда, когда мы будем говорить про нечистую силу, потустороннюю силу, потустороннюю, связано с границей. Змей подошел к Хаве и сказал ей, начинается слово «аф», да? Слово «аф» – «так ли?» И это же слово означает «гнев». «Так ли, сказал Господь, не есть от всякого дерева в саду?» Начинает он с вранья. Неправильно искаженная цитата. Первый, кстати, кто цитирует Писание, это змей. Цитирует неправильно. И он сказал, так ли сказал. И женщина тоже отвечает ему неправильной цитатой. И говорит, змей сказал, нет, какого дерева, от всякого дерева ешьте, а к этому даже не прикасайтесь. Про прикасайтесь разговора не было, но, видимо, женщина для себя такую себе ограду поставила. И змей, как говорит традиция, толкнул ее к этому дереву и сказал, видишь, ничего с тобой не случилось. Точно так же, как он запретил тебе дерево, и этот запрет, он лживый, точно так же он и меня тебе запретил, значит, дерево можно, и меня можно, овладел ею, накормил ее этим плодом, и дальше мы знаем, в некоторых версиях говорится о том, что она при этом увидела ангела смерти, и сказала, а сейчас, значит, меня ангел смерти убьет, а теперь ему, значит, Бог другую женщину сделает. не-не-не, так дело не пойдет, и поэтому его тоже накормила, чтобы если умирать, то вместе. Для чего все это можно рассказывать? На протяжении всей истории, все комментарии на эту историю или на историю, как сыны Божьи входили к дочерям человеческим, все эти комментарии, они будут больше говорить о самом комментирующем, чем о событиях. То есть так иудаизм воспринимал нечистую силу, прежде всего ее источник, по большинству версий, был женщина. От женщины все беды происходят, и это был подход чуть ли не абсолютный, вот до записи книги Енох. Когда Всевышний взял у Адама ребро и закрыл, написано «Ваизгар» и закрыл, впервые во всем тексте появляется буква «Самех». И говорят, вот буква «Самех» появилась, и Сатан появился вместе с женщиной. Другие, более, так сказать, философски умудренные люди говорили, ну, как только появились супружеские отношения, как только появилась любовь, появился и Сатан, который на эту любовь зарится. И дело не в женщинах, а в том, что вот такие взаимоотношения. Первый из тех, кого мы можем сказать в Писании, из тех, кто имеет отношение к нечистой силе, это змей. Другая часть говорит о том, что когда Всевышний сотворил воды, мы знаем, он сотворил, сказал, соберутся воды все в одно место, явится суша, появился такой товарищ, которого зовут Раав. У Исаии написано, что это чудовище морское. Исаия, это в 27 главе переводится как чудовище морское. А в 51 главе синодальный перевод говорит, не ты ли сразила Раава. То есть просто приводит именно имя Раав. Это царь моря. Море по своей природе хочет залить весь мир. Смотри, потоп. И Раав — это такой товарищ, который всегда за потоп. Иов тоже говорит о том, что Всевышний, в одной из прославлений, в 9 главе, Иов прославляет дела Всевышнего, и он говорит о том, что есть такой Раав, которого Всевышний сдерживает. И он таким образом побеждает море. В еврейской традиции Раав становится ангелом-покровителем Эсава. Простите, Ишмаэля. Ишмаэля, и это его, как у каждого народа есть свой ангел, это есть и у Даниэля сказано, это сказано и в Новом Завете. И вот Раав – это покровитель Ишмаэля. Будет, дойдет дело и до покровителя Эсава. От Ишмаэля и через, не без помощи этого Раава, как мы помним, Эсав взял в жены дочь Ишмаэля, звали ее Махлат или Махалат. А значит, это танцующая на иврите. Махоль – танцы, Махалат – это та, которая кружится в танце или создает вокруг себя хороводы. Наверное, многие знают такие легенды, больше скандинавские. О красавицах, которые вокруг добромолодца крутятся в хороводах, закручивают его, запудривают ему голову и уводят его куда-то там в леса. Вот Махалат – это прообраз этой женщины. От нее родилась дочь Аград. И вот мама и дочка – это две из четырех праматерей, которые по еврейской традиции есть у всех чертей. Третья – это Наама. Наама – это, опять-таки, та, которая поет от слова «наим» приятно, приятное пение, такая своего рода. Сирена – она сестра Туваль-Каина в Библии. И она тоже такой товарищ активный в плане соблазнения мужчин. От нее она сама родилась по традиции от Лилит. о Лилит мы еще поговорим. Многие, как бы, сейчас такая традиция есть, верят, что в иудаизме считается, что Лилит – это первая жена Адама. Это не совсем так. Наама тоже такая замужняя женщина, от нее родился Асмодей. Асмодей – это тоже такой бес известный, но, по-моему, в русский язык проникло слово. Талмуд рассказывает, что однажды Раби Ханина бен Доса вышел гулять ночью и встретил Аграт бат Махалат, младшую из всех этих чертомам, и она сказала: «Ты как так тут, Ханина, гуляешь? Я бы тебя, конечно, соблазнила, но на небесах, а тебе такая слава, и там тебя очень уважают, поэтому я тебя не буду трогать». Он сказал: если на небесах у меня такая слава, если я в таком авторитете, я тебе запрещаю здесь ходить. Не ходи по земле, хватит на соблазнялость ты. Но она сказала ему: Ханина, ну, будь человеком, пожалуйста, оставь мне какое-то время. Он оставил ей вечера среды. Поэтому Талмуд долгое время, все еврейское учение, в среду ночью на улицу не ходить. Почему именно среду, мне так и не удалось понять. Через 3-4 поколения появился Абай, который опять-таки встретил ее в среду и сказал: теперь в среду не ходи, потому что запретил ей действовать. И вся вот эта вот традиция вот относительно вот этих товарищей Наама, Аграт, Махалат, Лилит, все они появились в период после Хагая, после возвращения из Вавилона, и бытовали, в принципе, до Нового Завета и даже до средних веков. То есть, да, и что говорить, и поныне верят во все это. И, естественно, раз уж мы говорим о праматерях, трудно не коснуться Лилит. Лилит – это вообще знаменитая фигура по традиции, которая не существует, это первая жена Адама. Ни в Зоре, ни в Талмуде об этом нет ни слова. Где-то примерно в 11-12 веке была написана такая книга, которая называется «Алфавит Бен Сиры». Алиф Абета Бен Сира. Бен Сира или Сен Сирахов – это автор одного из таких произведений поучительных, и она есть в православной Библии, то есть известный довольно-таки труд, действительно, «Премудрость сына Сирахова». И автор в X веке решил приписать свою книгу Бен Сире. На самом деле, эта книга – это такой памфлет, карикатура на то, что то, во что верили евреи того времени, это насмешка над маловерующими и над вот этими строгими, ортодоксальными, всего боящимися раввинами, это карикатура. Поэтому в ней очень много карикатурного, она специально написана таким языком, и там появляется Лилит, рассказывается о том, что сначала Всевышний сотворил Адаму жену из земли, это Лилит, и Бог сказал: нехорошо человеку одному, создал Лилит, и они стали спорить в супружеской жизни, кому быть сверху. Адам сказал: я тебя главнее. Ну, то есть такой у них был спор по поводу интимной жизни. Она сказала: мы с тобой равны. Не согласилась с ним иметь никаких отношений. Сказала: я феминистка, я не буду такие отношения поддерживать. И сказала тайное имя, улетела за Красное море, в сторону туда Эйлата, в Шарм-эш-Шейх, наверное, нынешним меркам. Адам стал плакать и говорит: слушай, Господь, от меня сбежала жена. Всевышний послал трех ангелов, Синой, Сен-Синой и Сам-Клод. Это просто набор звуков, то есть, опять-таки, понятно, что автор придумывает это все. Эта женщина долго с ним спорит, с ними, с ангелами, и говорит: не пойду я, не хочу я замуж за этого Адама, я буду детей всех с ума сводить, и буду детей ночью пугать, буду ночным ночным страхом детей. В конечном счете ангелы оставили ее в покое, а Всевышний сотворил Адаму Хаву, от которой мы все произошли. И Хаве Адам говорит, вот на этот раз это плоть от плоти моей. Адам говорит там в Торе, «Зот апаам», вот на этот раз, и из этого говорят, что в прошлый раз, из этого можно выучить, что в прошлый раз еще что-то там было, вот. Но это выдумка, сказка, как это часто бывает с выдумками и сказками, она вошла в историю и стала, эта карикатура стала реальностью. Сегодня, если спросить, многие там товарищи исследователи, все они изгонятели духов, все они верят в Лилит как первую жену Адама. Когда у меня старшая дочка не могла спать, у них были головные боли, но она не могла это сказать тогда. И разговоров с раввином, раввин говорит, у нее вот судороги, да, да. Но вот если у ребенка судороги, то это значит его Лилит донимает. Давай мы тебе сделаем, напишем тебе камею от Лилит, заговор от Лилит за скромных 1800 шекелей, 100 раз хай, да, такое число красивое, сделаем тебе камею. Не знаю, как, насколько правда история Лилит, скорее всего, нет. Заработок это приносит хороший. И с тех пор по всему миру еврейские общины боятся страшно за то, что дети поразят Лилит и делают от нее камей. Есть даже история про то, что пророк Ильяу встретил однажды Лилит, и она не думала, что она на такого добромолодца напала. Он сказал ей, как тебя зовут? Она сказала, меня зовут Лилит. Он сказал, назови все имена. Она называет ему 10 имен. Большинство из этих имен переводится с греческого. Там, например, аморфа, или бесформенная, или коклас, или фоля красивая. И какие-то греческие имена. То есть видно, что уже с момента накануне книги Еноха попадается влияние греческие, и позже они до Средневековья крутятся, все эти имена демонов и все, они либо греческие, либо персидские. Так и у Лилит даже в 10-12 веке сохраняются греческие имена, которые сами греки уже давным-давно забыли. И он записывает эти имена и говорит, теперь я тебя заклинаю, чтобы ты никогда больше не трогала детей, и теперь любой, кто у кого дети больны, может заказать у каббалистов такую камею от Лилит. И это передается как большая тайна. Я бы вообще не стал касаться этой книги, но недавно мне одна сестра написала в Фейсбуке, сказала, что ты думаешь об этой книге? Я ничего не думал. Она сказала, мне говорят, что эта книга, она древнее всей Библии и самая-самая правильная. Очень развито у людей такое желание, но, кстати, тоже, наверное, не самое чистое, это желание найти какую-то тайну. Здесь какая-то тайна. Тайна у нас любят. Вот одна из таких тайн Лилит, и нету на самом деле никакой Лилит. То есть Лилит есть, но это чудовище, которое по ночам пугало людей, что-то такое, птица с человеческим лицом, она упоминается у Исаии, но она никогда не была женой Адама, а она была женой Самаэля. Вот теперь мы подходим к такой самой главной фигуре мира духов и бесов, это Самаэль. Настолько страшное существо, что раввины не произносят его имя, его называют Самахмем, чтобы, не дай Бог, он не пришел на зов, и он по преданию, одному из преданий, он вселился в змея, чтобы соблазнить Еву, принял образ змея, А змей, чтобы так вспомнить, был с руками и ногами, Всевышний проклял его, сказав, будешь ползать на брюхе. До этого он был вот змей, но с руками и ногами. По преданию Самаэль был ангелом 12-крылым, и у него было крыльев больше, чем у серафимов, то есть, ну, очень-очень крутой ангел. И он посмотрел и понял, что теперь Всевышний будет больше любить Адама и Хаву, а его слава может сойти на нет, и решил, что нужно бы Адама как-то соблазнить, ну и вот затеял все это дело. Они вместе с Лилит, от них расплодились все-все-все-все-все, вот нечистые существа, ангелы, тумы, бесы, черти, ночные видения – и прочее. Их действительно много разных толков. И вот примерно это то, что входит в книгу Берешит Шмот на том уровне, когда Израиль выходит из Египта, появляются такие герои, которые называются Сеирим, Сеир или Мохнатый в книге Ваикра.